Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало», «Большой театр» и «Запад».
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Сегодняшний «Американский час» откроет наша ежемесячная рубрика «Зеркало», в которой мы говорим об отношениях Запада и России на культурном поле. Соломон, вы недавно вернулись из Москвы, где представляли свой проект, посвященный истории Большого театра. Я предлагаю сегодня поговорить о этом проекте и об отношениях Большого театра, Запада и западной общественности, культурные интересы, которые так ярко выражает Большой театр.
Знаете, я с вами совершенно согласен в этом отношении. Вот меня лично, не знаю, как вас, всегда не то что обижают, и даже не то что раздражают, а как-то так, я бы сказал, болезненно удивляют довольно частые высказывания типа, что Россия – это Уганда с ракетами или Зимбабве с бензином. За колонками. Причем таким образом высказываются люди, которых, в общем, как бы не обвинишь, наверное, в полном идиотизме. Но, по моему мнению, когда человек открывает рот и такое говорит, то это, в общем, не свидетельствует также и о великом уме. Потому что, знаете, как говорили когда-то в Литгазете, писали, есть еще разница между женщиной и мужчиной. Так вот, есть еще разница между Россией и Зимбабве, с каким бы мы уважением к Зимбабве не относились.
Знаете, раз вы меня спрашиваете, так я отвечу. Дело в том, что я разделяю эти две вещи, и когда я слышу, последнее, что я слышал, это Бангладеш с ракетами. Я не могу сказать, что я не понимаю людей, которые так говорят, потому что, особенно последние годы, Россия действительно стала всемирной бензоколонкой, и в этом качестве она перестает быть важной, потому что нефть подешевела. Дело в другом. Дело в том, что я никогда не считал, что Россия – это политическая сверхдержава. Она угрожает миру и до сих пор угрожает миру, угрожала миру во время Холодной войны. Но не в этом и достоинство России, и не в этом достоинство ни Советского Союза, ни России, достоинство ее в русской культуре.
Вот
у меня есть одна простая мысль, которую я всячески подчеркиваю. Россия – сверхдержава в области культуры. Это понятие, которое нужно, в общем, осмыслить, потому что Россия во многом определяет судьбу западной культуры. Это и литература, это и музыка, это и авангардная живопись, это иконопись. Существуют целые области, которые без России немыслимы. Именно поэтому ее роль как сверхдержавы в области культуры, и именно и только культуры, она по-прежнему огромна. И я думаю, что сейчас, в связи с общим падением, я бы сказал, литературной культуры, особенно ярко стала музыкальная составляющая российского наследия. И я думаю, что вам приятно это слышать.
Да, вы знаете, когда я гляжу на, скажем, текущие программы, причем не только в Нью-Йорке, а то, что можно наблюдать из Нью-Йорка, как развиваются дела по всему миру, а на сегодняшний момент это уже включает в себя и Японию, и Китай, и Южную Корею, то мы увидим, насколько, скажем, русская музыка, начиная с Чайковского, насколько позиции русской музыки сильны. Без нее не обходится нигде ни один сезон. Чайковского, как мы с вами всегда не устаем отмечать, в Америке воспринимают во многом как национального композитора.
Без которого праздник нельзя справить.
Да, на День независимости играет и на Рождество. А уж если мы говорим о 20 веке, то опять-таки я никогда не устану повторять, что львиная доля репертуара музыки 20 века отдается вот этой замечательной русской четверке, как я ее именую, при том, что не всегда у них, может быть, складывается наилучшим образом отношения, но они существуют для меня сейчас задним числом именно как такая вот великая могучая кучка 20 века.
Прокофьев, Стравинский и Рахманинов.
Конечно, конечно.
Это еще при том, что Скрябина мы не пустили в эту компанию.
Ну, видите, у Скрябина я даже скажу, если мы все любим с вами Скрябина, да, и отдаем ему должное, но его позиции не столь сильны. Без Скрябина западный оркестр может прожить. А вот без этой четверки нет, это я вам точно говорю.
Ну, подождем. И огромная роль Большого театра во всем этом.
Да, когда открывали историческую сцену, Большого театра после реконструкции, это было грандиозное торжество, на открытии выступал тогдашний президент России Медведев, и он сказал, что Большой театр относится к числу главных российских национальных брендов. Ну, во-первых, это было само по себе забавно и любопытно услышать из уст президента само слово «бренд». Но это все совершенно правильно. Знаете, я в данном случае с ним совершенно согласен.
Я знаю, что в эмиграции всегда большие пуристы, чем метрополии, поэтому слово «бренд» все равно режет мне ухо, но я согласен с тем, что надо принимать новые слова.
Да, и в данном случае никаких возражений быть не может. «Большой» — это одно из немногих русских слов, которые можно, наверное, перечислить на пальцах, ну, может быть, и двух даже рук, если мы туда включим и «тройку», и «спутник», и «водку», и «калашников»,
и «гулаг».
Достойным, да, самым достойным, так сказать, и в культурном отношении наиболее значительным будет являться слово «большой».
Это любопытно, потому что «большой», он же по-английски так и произносится,
«большой».
Понимает, что это всего-навсего прилагательное, а не существительное.
Да, «большой».
Но это слово, которое не переводят. Вот «спутник», вы правильно сказали, у меня есть знакомый, англичанин, он родился в 57-м году, его назвали «спутник». Он из северного английского города, назвали его родители «спутник». Они, конечно, не понимают, что значит слово «спутник», но они понимают, что это связано
с ракетой. Ну, ничего плохого. Да. Вы знаете, ничего подобного. В России называли детей травиатами. Да, это значительно более...
Но дело в том, что спутник...
Скользкое наименование.
Он не стал, потому что священник отказался его крестить в спутнике, и он стал Джоном.
Я недавно прочел о том, что, по-моему, до сих пор живет, о нем сняли даже документальный фильм, человек, имя которого Сталин, а живет он в американском поселке под названием Кремлин.
Да, это действительно совпадение. У нас в университете училась девочка, которую звали Сталина. И меня всегда поражало то, что ее родители назвали так. Она родилась в 54-м году, после смерти Сталина.
Да.
Соломон, ваш проект, рукопись вашей книги, имеет важный подзаголовок. Это политическая история Большого театра. Что это значит?
Видите ли, когда я даже подряжался с Большим писать вот такую книгу «История Большого театра», я сразу же их предупредил, что это не будет такая традиционная история культурной институции, которая обыкновенно пишется в России до сих пор следующим образом. Ну, вот тогда-то основали, после этого вот был такой-то спектакль с таким-то составом. Премьера прошла с успехом, публика принимала так-то, пресса писала то-то. И дальше идет следующая премьера там, ну, она прошла уже с большим успехом, меньшим успехом, писали то-то и так далее. То есть история культурной институции рассматривалась и рассматривается до сих пор в России как история вот таких творческих достижений. Меня это особенно никогда не интересовало. Меня больше всего во всех моих писаниях на тему истории и культуры занимало взаимодействие всегда культуры и политики. Потому что мое глубокое убеждение, что никакой культуры без политики не существует, и как это один из моих немногих нравящихся мне самому афоризмов, один звучит так, что даже Сталин не родился сталинистом, а другой звучит следующим образом, что если человек говорит, что культура может существовать вне политики, то это тоже политическое заявление. Культура без политики не бывает, никогда не было, начиная с античной.
И какая известно. Же политика Большого театра?
Ну, Большой театр – это учреждение, которое находилось как бы в центре политической жизни страны. Причем сначала это была роль оппозиционная, когда столица была в Петербурге, в Москве, как мы знаем, гуляли по ней славянофилы в кафтанах и сапогах, и там была совсем другая публика, разночинная, демократическая, и Большой таким образом, который в Петербурге воспринимался как явление второстепенное, туда ссылали актеров и декорации устаревшие, он выполнял роль вот такого оппозиционного центра. Но после того, как правительство вернулось в Москву, там была особая ситуация, которую я специально занимаюсь в книге. Казалось бы, с этого момента должна была начаться новая роль Большого. Но по очень тщательно мною исследуемому стечению обстоятельств психологических, политических и социологических, никто иной, как Ленин, фанатично пытался закрыть Большой театр. Он уже умирал и упорно пытался закрыть эту институцию.
Почему?
Это очень сложная история, я вам скажу. Ленин был человек, который музыку воспринимал очень эмоционально, очень болезненно. И в этом смысле его можно сравнить с Львом Толстым. Но именно поэтому и по другим соображениям, политическим, социологическим тоже, у него была крупнейшая неприязнь к опере и балету как жанру. Он их называл куском чисто помещичьей культуры. И считал, что особенно в кризисные моменты, когда не хватало денег на то и другое, и пятое, на школы, на нужные, по мнению Ленина, вещи, без этого можно было обойтись.
Кино нужно, а не опера.
Нет, да он даже кино не привечал. Вот и что интересно. Он, школы, вот учить надо грамоте, и все. Вот это была идея Владимира Ильича. Но до сих пор имеет место легенда, что Владимир Ильич Ленин был таким добрым ангелом Большого театра. И, конечно, люди не хотят совершенно слышать и знать о том, что спасителем, на самом деле, Большого театра, в роли спасителя выступил Сталин, у которого были совершенно другие представления о роли культуры, чем у Ленина, в частности, между прочим, если мы уже отвлечемся, и о роли кинематографа, потому что Ленину на кинематограф тоже было абсолютно наплевать.
Но он же сказал, что важнейший из искусств.
Он много чего сказал, как мы с вами знаем, из Ленина, как из Пушкина, как, наверное, из Гёте, и еще с нескольких великих людей можно надергать цитаты
с противоположными. Я предпочитаю дергать цитаты из Гёте и Пушкина.
Так вот, проводил в жизнь вот эту культурную политику Сталин. Он первый понял по-настоящему потенциал культуры, как вот это то, что мы сейчас называем мягкой силой. В 20 веке он был первый в этом смысле. И он путем очень хитроумного маневрирования, которое я тоже подробнейшим образом анализирую в своей книге, не вступая в прямой конфликт с Лениным. Он был очень осторожен тогда. Вот откуда это вот мой второй афоризм, что даже Сталин не родился сталинистом. Он был очень-очень осторожным политиком в первые годы. И он сохранил театр, забывая сейчас о том, что был вывешен приказ в стенах Большого театра о его закрытии. Артистам предлагалось получить жалование за 2 месяца вперед и убираться к чертовой бабушке. Вот я это все собрал, выстроил это путем тщательного такого монтажа, всю эту хронологию событий, и показал, каким образом Сталин выступил в роли создателя того, что мы сейчас понимаем под брендом Большой театр. То есть это имперский театр, представляющий Россию. Мы можем относиться к этому иронично, с уважением, с пониманием, с любовью, как угодно, но он представляет Россию в ее как бы лучших качествах, как имперскую державу.
Соломон, а что именно является символом культуры Большого? Как известно, скорее балет, чем опера.
Да, вы знаете, к сожалению, вот в этом смысле равновесие сейчас несколько нарушено.
Оно было иначе?
Да. Сначала ведь это была опера. Где-то в 50-е, 60-е годы, когда Большой вообще начал появляться. Сначала, конечно, появился балет, и мы знаем, балет произвел сенсацию. Потом опера, она произвела колоссальное впечатление своей вот этой помпезности, вот обилием костюмов, декораций. Вот это имперскими качествами. Борис Годунов в постановке Большого считался всегда образцовым. Онегин производил сильное впечатление тоже в постановке Большого, хотя это камерная опера. По разным причинам. Но, конечно, и сейчас чаша весов опять склонилась в сторону балета, что нынешнее руководство театра старается как бы выправить эту ситуацию. Тем не менее, да, конечно же, балет. И одним из таких балетов является, конечно, «Лебединое озеро», а другим знаменитым балетом, который показывает часто Большой за рубежом, является «Щелкунчик».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем об отношениях между Россией и Западом на культурном поле. Соломон, большой за границей – это совсем не то же самое, что большой в России. Существует какая-то разница между двумя театрами, как они выглядят дома и как они выглядят за рубежом, не так ли?
Нет, вы знаете, я тут с вами, пожалуй, не соглашусь. А в чем вы видите, Саша, такую разницу?
Я вижу в том, что в самой России большой, во всяком случае, мое время, был как березка. Знаете, это было что-то для иностранцев. Но что было самое популярное театральное зрелище в мое время? Да театр на Таганке, скажем. И существовали какие-то масса альтернативных видов искусства, которые, в общем, и создавали общественное мнение. А большой театр – это было нечто такое, что существует для того, чтобы представлять Россию за рубежом.
Нет, вы знаете, он на самом деле является действительно вот национальным символом во многих отношениях. И опять-таки мы должны свернуться к фигуре Сталина. Именно он создал большой, как вот такой национальный культурный символ. Это произошло, между прочим, не только с большим. Если вы вспомните, то же самое проделал Сталин с художественным театром. Большой был знаменит до революции. Там пели Шаляпин и Собинов, там дирижировал Рахманинов.
Ну, МХАТ тоже был знаменит
до революции. Да, в том-то и дело. Что не МХАТ, а художественный театр. МХАТом он стал после революции, когда ему присвоили звание академического. И присвоил его, конечно же, Сталин. Но Сталин выбирал, какие институции из прошлого останутся знаменитыми, а какие исчезнут. Он определял, станет ли Маяковский лучшим талантливейшим. Он выбрал Маяковского, мог выбрать Есенина. И мы бы учили бы в школе, что Есенин лучший талантливейший. И он как бы сформировал вот этот имидж Большого как место, которое любой культурный человек из России, приезжающий в Москву, должен посетить. Другое дело, что билетов было не получить. Ну и на Таганку было не получить билет. В каком-то смысле, правильно, я с вами согласен, что был момент, когда Таганка представляла собой вот такой же, как говорится, светоч культуры для приезжих.
Именно российских приезжих.
Да.
Большой, конечно, представлял Россию за границей. Соломон, а изменилась публика с тех пор?
Да, вы знаете, она и изменилась, и не изменилась. Очень любопытно мне было наблюдать, и, может быть, иногда мне даже было интересно то, что происходило в фойе. Ну, во-первых, превосходно совершенно восстановлена вот эта историческая сцена во всем ее великолепии. Ты действительно ощущаешь себя, как в каком-то заведении из прошлого России. Ну, мне еще, конечно, тут повезло, я был в данном случае привилегированным гостем, и в первый раз в своей жизни оказался в так называемой царской ложе. Это тоже зрелище, конечно, особое. Плюс для меня...
Хорошо видно из царской ложи.
Замечательно. Но публика, вот, впрочем, приблизительно
не
такая
же. Не в царской ложе.
Да, не в царской ложе, она приблизительно такая же. За исключением некоторых экстравагантностей в нарядах. И должен сказать, что я немного видел людей, по которых можно было точно сказать, что они иностранцы. Наоборот, вот по экстравагантным нарядам я как раз и узнавал своих, что называется, российских. Потому что вот дамочки там блистали в такого рода экстравагантных туалетах, которые в мое время не принято было даже в таком, может быть, появляться в большом. А в остальном это была нормальная московская публика, какой я ее помню 40 с лишним лет тому назад. И должен сказать, что довольно большое количество, если не молодежи, то публики, так сказать, средних лет, что называется. То есть это абсолютно, ну, в этом смысле большой очень выигрывает по сравнению с Метрополитен, я вам скажу. Потому что Метрополитен все-таки значительный сегмент публики, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, это седые головы, особенно в партере. Нет.
Но это еще связано, конечно, с деньгами, хотя Большой театр тоже не дешевый.
Он не дешевый, и билеты достать очень трудно. Все абсолютно распродано. Если бы, так сказать, не покровительство дирекции, то я бы ни на одно представление не попал. И нет, это нормальная публика, нормального возраста. Это живой организм. Это мне очень понравилось.
Соломон, а если сравнить Большой театр с другими великими театрами мира, то что у нас получится?
Я думаю, что Большой сейчас на пути к восстановлению вот своего имиджа как именно вот театра оперы и балета, потому что балет всегда был на очень высоком уровне. С оперой что-то такое приключилось в предыдущие годы, и она как-то так в своем значении несколько померкла.
Это при том, что русские певцы блистают на нашей сцене.
Везде,
в Нью-Йорке,
да.
Например, оперы не проходят без русских.
Да, может быть, это даже и одна из проблем, потому что трудно заполучить, трудно сохранить певца мирового класса, его приглашают везде и часто платят гораздо больше, чем Большой может это себе позволить. Хотя Большой, конечно же, не самая бедная из институций. Но все-таки, я вам так скажу, вот я посетил 4 представление в большом. Самое сильное впечатление на меня оставил балет. Это герой нашего времени. Новый балет, кстати, скажу, не классический. Композитор Илья Демуцкий, постановщик из Лос-Анджелеса, Юрий Посохов, тем не менее, его зовут. И, кстати, я прочел биографии Демуцкого, что он учился в Сан-Франциской консерватории тоже. Сейчас он живет в Петербурге. И
два потока, он...
да?
Встречных.
Да. И принимал участие в постановке в качестве режиссера и сценографа знаменитый сейчас Кирилл Серебренников.
Ну и как, похоже на Лермонтова?
Вы знаете, вот я бы как раз предпочел, чтобы в заголовке не было отсылки к Лермонтову. Даже можно было бы назвать героя нашего времени, но без относительно к Лермонтову. А там же зачитывают, вот это совсем было лишнее, перед каждым эпизодом их три, Белла, Тамань и княжна Мэри, зачитывают довольно длинные куски из романа. Вот это совершенно зря.
Меня всегда удивляет, когда в балете случаются слова.
Да, но там поют еще на сцене. На сцене выходит солистка и поет. Так что в этом смысле это совсем не традиционный балет с очень талантливой музыкой, с прекрасными режиссерскими идеями Серебренникова. Сценография очень эффектна. И, я скажу, замечательная хореография Посохова. Все вместе взятое, чрезвычайно привлекательное зрелище. И уже после моего отъезда из Москвы я был очень рад увидеть, что спектакль получил несколько золотых масок. Это престижный приз. Так вот, Саша, возвращаясь к вашему вопросу относительно того, где сейчас поставить большой. Ведь если говорить только о балете, то я бы, может быть, поставил его рядом с Мариинским как два величайших классических ансамбля балетных мира. Что же касается оперы, то я думаю, что в данный момент он вполне может претендовать на место в первой пятерке.
Уже хорошо. Большой театр много раз приезжал в Америку, и каждый раз это было связано не только с искусством, но и с политикой. И далеко не всегда эти гастроли проходили бесконфликтно. Перед нашим разговором так получилось, я как раз был недавно в Принстоне и посетил дом Томаса Манна. В 1938 году он жил в Принстоне. И любопытное нашел я письмо Томаса Манна, одной американской профессорши. И вот я хотел бы в связи с Большим театром вспомнить это письмо. Дело было такое. В 1938 году она в Хантер-колледже преподавала немецкий язык и немецкую культуру. И в это время, конечно, нацистская Германия приводила в ужас все культурное человечество, и студенты отказались изучать немецкий язык и немецкую культуру. Она обратилась к Томасу Манну с письмом и просила объяснить студентам, как надо относиться к такой ситуации, к их предмету. Он пишет: «Я замечаю, что в этой стране, то есть в Америке, существует тенденция переносить такое справедливое отвращение к теперешнему германскому режиму и его зверствам на все немецкое вообще, отворачиваясь от немецкой культуры, хотя она тут совсем ни при чем. Ужасные преступления, происшедшие там последние недели, отнюдь нельзя считать делом рук народа, как ни старается их выдать за таковой режим». Это письмо говорит о том, как можно разделить культуру и политику. Вы согласны с такой позицией?
Да, я совершенно согласен. Я всегда на это настаиваю. И я скажу, всякий раз, когда здесь я сталкиваюсь с тем, что во время приезда какой-нибудь культурной группы или же музыканта, или же писателя, любого творческого человека из России устраивается какого-то рода политические демонстрации, мне всегда хочется посоветовать человеку или группе, которая эти демонстрации устраивает, обращаться со своими протестами к тем, чьи действия их возмущают, а именно к политикам. А им почему-то хочется как бы покрасоваться на фоне... Им неинтересно отправляться куда-то на какой-то политический сборище, да их туда и не пустят. А концерт, какой-нибудь фестиваль, выступление – это доступная площадка для того, чтобы выскочить и покрасоваться самому. Вот что меня в данном случае не устраивает.
Но я думаю, что это не так все просто, и позиция Томаса Манна тоже, она довольно сомнительная, потому что он говорил именно так. Нельзя считать эти преступления делом рук народа, как ни стараются их выдать за таковой режим. Видите ли, дело в том, что если 86% поддерживает политику Путина, то это дело рук народа тоже. Но я согласен с вами, что, может быть, это дело рук народа, и, может быть, даже те музыканты, которые поддерживают Путина, они тоже несут какую-то ответственность. Но музыка все равно не виновата, и она все равно нужна, потому что в любой ситуации я верю в то, что культура – это мост. А это важнее всего, потому что как бы ни складывались отношения между странами, до тех пор, пока существует движение по этому мосту, существует обмен мыслями, обмен эмоциями. Это то, что делает нас человечеством. А музыка, которая поверх языка работает, в первую очередь для этого важна. И, конечно, роль Большого, по-моему, здесь огромна.
Я совершенно с вами согласен. И каждый раз, когда Большой театр приезжает, скажем, в Нью-Йорк, и на сцене, скажем, Метрополитен, где он обыкновенно выступает, показывается из какой-то из балетов и звучит музыка к этому балету, я слежу за реакциями американцев, я вижу, насколько их это эмоционально зажигает, увлекает и действительно способствует более глубокому взаимопониманию между странами.
Поверх политики.
В том-то и дело. И вы знаете, вот я последний раз видел это на примере «Спартака» здесь. Это был спектакль, который увлек всю аудиторию. И поэтому сегодняшний наш с вами разговор я предлагаю завершить фрагментом из балета «Спартак». Тем более, что «Спартак» – это балет, который ставится почти исключительно в Большом театре и который, безусловно, является визитной карточкой Большого.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.